В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Радио Эхо Кавказа». Вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 марта, сейчас в Сухуми, Схинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Кусов в нашем выпуске. Сегодня в Батуми завершился саммит, в котором участвовали главы внешнеполитических ведомств Грузии, Турции и Азербайджана. Безрезультатно завершился вчера очередной раунд женевских дискуссий. Абхазская оппозиция получила ответ Александра Ангвап. 6 миллионов лари оценили власти Грузии ущерб, нанесенный стихией. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит мой коллега Демис Паландов.
В главных новостях. В Сирии минометному обстрелу подвергся университет Дамаска. Агентство ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность сообщениями о высылке сирийских беженцев с территории Турции. Представители прокуратуры и Министерства юстиции России продолжают проверки в офисах некоммерческих организаций. В Сирии в четверг минометному обстрелу подвергся университет Дамаска. Погибли по меньшей мере 12 студентов. Об этом сообщило государственное телевидение, возложив ответственность на террористов, которыми власти, как правило, называют повстанцев, противостоящих режиму президента Башара Асада. Погибшие, а также шестеро пострадавших при обстреле, студенты архитектурного факультета. Минометные снаряды попали в столовую. Информацию об обстреле передала также группа сирийских правозащитников, базирующихся в Великобритании. По их сведениям, погибло 10 студентов. На этой неделе повстанцы, которые ведут бои с правительственными войсками, активизировали атаки в центре сирийской столицы. Агентство ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность сообщениями о высылке сирийских беженцев с территории Турции. В четверг агентство Reuters со ссылкой на анонимный источник в турецком руководстве передало, что в Сирию были депортированы сотни вынужденных переселенцев после их столкновений с военной полицией в лагере беженцев на турецко-сирийской границе. До этого в лагере якобы вспыхнули протесты против плохих условий содержания. Поводом к бунту стала смерть ребенка, погибшего в результате пожара. В Министерстве иностранных дел Турции опровергли, что людей из лагеря высылают насильно. При этом в ведомстве отметили, что около 50-60 беженцев добровольно вернулись на родину. Всего с момента начала внутреннего конфликта в Сирии в соседние страны бежали около миллиона человек. В Москве представители прокуратуры и Министерства юстиции сегодня проводят проверку в офисе Московской Хельсинской группы. Об этом сообщила руководитель организации правозащитница Людмила Алексеева. По ее словам, проверяющие попросили показать отчеты о деятельности организации. В начале этой недели подобные проверки проводились в российском представительстве Международной правозащитной организации Amnesty International, в офисе Движения за права человека, в центре Мемориал, в фонде Общественный вердикт. Вчера проверялись московские офисы Transparency International, Human Rights Watch и правозащитного комитета «Гражданское содействие». Правозащитники заявили, что это связано со вступившим в силу в прошлом году законом об иностранных агентах, о том, как проверяли немецкие НКО, и о реакции Германии рассказывает Юрий Векслер.
В ряду проводимых властями в России так называемых проверок НКО на предмет их финансирования из-за рубежа и выявления их таким образом как иностранных агентов, соответствующими службами были нанесены необъявленные визиты и в российские отделения двух немецких фондов близкого партии Ангелы Меркель, Христианско-демократический союз фонда Конрада Аденауэра в Петербурге, и близкого социал-демократической партии фонда имени Фридриха Эберта в Москве. Представители прокуратуры в течение многих часов изучали документы фонда Эберта, а в Петербурге сотрудники фонда Аденауэра должны были заполнять анкету по поводу персонала и проводимых мероприятий, после чего проверяющие удалились, забрав с собой компьютеры. Руководство Германии, рассматривая происшедшее в ряду куда более грубых проверок российских НКО в рамках нового закона об организациях иностранных агентов, сочло необходимым отреагировать. Советник российского посольства в Германии Олега Красницкого пригласил к себе для беседы министра иностранных дел ФРГ Гида Вестервелле, который заявил российскому дипломату о своем беспокойстве и о том, что подобные акции, препятствующие нормальной работе немецких фондов в России, отягощают двусторонние отношения. Во Франции реакция на такие же проверки французских неправительственных фондов в России была более жесткой. Там последовал официальный вызов посла России во французский МИД. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
В пресс-службе Орловского филиала Ростелекома назвали техническим сбоем блокировку сайтов YouTube, Одноклассники и ВКонтакте, о чем сообщалось в четверг. Доступ к ресурсам был временно прекращен из-за технического сбоя программного обеспечения, сообщила сотрудница пресс-службы филиала Наталья Грачева. Она подчеркнула, что как только стало известно о неполадках, доступ к заблокированным ресурсам был восстановлен. По словам Грачевой, все это произошло в течение часа. Грачева также добавила, что сбой был не только в Орловской области, но и в ряде других регионов. Ранее в четверг со ссылкой на пользователей в Твиттере и письма в редакцию газеты «РУ» сообщалось, что в Орловской, Брянской и Рязанской областях Ростелеком заблокировал 3 сайта за наличие в них экстремистских материалов.
Эхо Кавказа. Новости.
В городе Виндзор, графство Беркшир, открылось официальное коронерское слушание по делу о смерти Бориса Березовского. Главный инспектор полицейского отделения округа Темс-Велли сообщил, что на шее Березовского, тело которого нашли в субботу 23 марта, в ванной была удавка. Кусок такого же материала был привязан к душевой перекладине. Следствие пока не решается полностью исключить версию о насильственной смерти бизнесмена. В то же время, по словам инспектора, нет оснований предполагать подозрительные обстоятельства. Вскрытие тела Березовского проводилось 25 марта. Как сообщает BBC, эксперты взяли образцы ткани для токсикологических анализов. Их результаты смогут стать известными через несколько недель. В кенийском городе Малинде сегодня убиты 2 полицейских и 6 нападавших. 2 полицейских с ранениями доставлены в больницу. По сообщению полиции, группа из 60 боевиков, вооруженных автоматами АК-47 и мачете, напали на местное казино.
Новости представил Демис Паландов. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. В Тбилиси обсуждают очередной раунд женевских дискуссий. Российская и абхазская стороны обвинили грузинскую в саботаже обсуждения декларации о неприменении силы, а также пренебрежительном отношении к неформальной встрече, прошедшей по окончанию официальной части. Представители Тбилиси не согласны с такими обвинениями. На темы работала моя коллега Олеся Вартанян.
Традиционно женевские дискуссии завершились безрезультатно. Появление за столом переговоров представителей нового грузинского правительства, взявшего курс на налаживание отношений с Москвой, не вывело переговоры из тупика. Глава российской делегации обвинил в этом своих грузинских коллег. Вот что Григорий Карасин сказал информационному агентству ИТАРТАС.
Раунд оставил в целом довольно смешанное впечатление. С одной стороны, в воздухе витала атмосфера надежды, связанная с появлением новой переговорной команды Грузии во главе с Давидом Залкалиани, но, увы, она не реализовалась. Конкретные результаты, хотя работа была проведена, немалая.
Позиция грузинской стороны действительно не сдвинулась ни на йоту. Во время традиционной пресс-конференции по окончании встречи глава грузинской делегации Давид Залкалиани предложил закостеневшие принципы официального Тбилиси. В частности, он сказал, что Россия должна перестать предлагать Тбилиси подписание соглашения о неприменении силы только с Сухуми и Цхинвали, что ей стоит взять соответствующие обязательства и на себя. Изменение формата женевских дискуссий и исключено. И продолжал глава грузинской делегации, даже гальские встречи, которые не проводятся вот уже почти год, могут возобновиться исключительно при участии Анджея Тышкевича. Напомню, что глава Европейской миссии наблюдателей в прошлом году был объявлен персоной нон-грата руководством де-факто Республики Абхазия.
Несмотря на то, что наши позиции остаются принципиальными, я не думаю, что эта встреча женевских дискуссий была неудачной. Наоборот, я думаю, что это была дискуссия очень деловом порядке, Америкой, и что сам факт, что женевская очередная дискуссия состоялась, это, я думаю, что это очень хорошо.
Сказал Залкалиани по телефону из Женевы. В последние месяцы представители Сухуми и Цхинвали требуют изменить формат этой переговорной площадки. Абхазская и югоостинская стороны добиваются статуса официальных делегаций, который дал бы им возможность присутствовать за столом переговоров на равных с грузинской делегацией. В этом вопросе Тбилиси смягчил позицию. По окончанию официальных переговоров по инициативе сопредседателя женевских дискуссий состоялось совещание, во время которого участники в неформальной обстановке могли обменяться мнениями по актуальным вопросам. Сопредседатели сообщили, что проведение неформальной встречи не означает изменения формата, но может в целом помочь переговорам. Российская и абхазские представители посетовали журналистам, что грузинская делегация хоть и явилась на встречу, но не в полном составе.
Это неправильно, так как 4 представителя со стороны Грузии там были представлены. И даже активно принимали участие в дебатах.
Поспешил развеять обвинения своих коллег по переговорам Залкалиани. Свое отсутствие он объяснил неформальным статусом встречи, не подразумевавшим обязательное участие всех представителей делегации. Во время нынешнего раунда женевских дискуссий провалилась еще одна попытка сопредседателей сблизить стороны. Несколько последних недель они работали над текстом совместного заявления, промежуточного документа, который должен появиться, прежде чем стороны договорятся о подписании юридически обязывающего документа о неприменении силы. Грузинская сторона отказалась обсуждать это заявление, сославшись на Москву, которая по-прежнему не хочет на себя брать обязательства о неприменении силы. Такую позицию грузинских коллег глава абхазской делегации Ираклий Хиндба в комментариях информационному агентству «Апснепресс» назвал саботажем. Подобные взаимные упреки и претензии сторон женевских дискуссий не удивили бывшего главу грузинской делегации Нику Вашакидзе. Еще при прошлом правительстве, по его словам, грузинская сторона шла на целый ряд компромиссов и уступок.
Но встречного движения нет. Все стремление наших оппонентов направлено на то, чтобы использовать эти дискуссии для достижения своих политических целей. Дальнейшая легитимация статуса так называемых Абхазии, Южной Осетии и так далее. То есть это игры, которые просчитаны миллионы раз, и тут ресурс для всякого компромисса давным-давно исчерпан.
Говорит Вашакидзе. Такая ситуация будет сохраняться еще долгие годы, прогнозирует дипломат, до тех пор, пока какая-то из сторон не решится изменить свою принципиальную позицию по статусу отколовшихся регионов. До тех пор ход женевских дискуссий придется по-прежнему поддерживать на искусственном дыхании. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему женевских дискуссий с помощью нашего гостя в прямом эфире по телефону из Тбилиси, руководитель Международного центра по конфликтам и переговорам Георгий Хуцешвили. Добрый вечер, Батона Георгий.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот много раз мы уже рассказывали про очередные раунды женевских дискуссий. Очень часто мы слышим о том, что они неэффективны, безрезультатны и так далее. Но вот получается, что для кого? Как вы считаете, для кого-то они эффективны, для кого-то неэффективны? Вот абхазская и югоостинская стороны уже смогли повысить свой статус. Вот вы не считаете это таким единственным главным итогом женевских дискуссий за прошедшие годы?
Ну, вы знаете, вот насколько, по моей информации, значит, формат женевских переговоров, он не меняется, он остается прежним. Не знаю, о каком повышении статуса вы говорите. Говорили о том, что необходимо изменить формат женевских переговоров, чтобы, так сказать, им придать статус делегации, и чтобы уже, так сказать, было, так сказать, не в двух рабочих группах, а в единой рабочей группе проходили заседания.
Вот сегодня, сегодня они уже сидят за одним столом напротив друг друга, да, грузинская делегация, югоостинская, абхазская.
То есть, я считаю это положительным результатом, что это было достигнуто, что это сделано, но это пока еще не изменение формата статуса. Ну, в том плане, в каком, значит, абхазская и югоостинская делегации ставили об этом вопрос. Значит, самое для них главное, чтобы, так сказать, они получили признание в качестве делегации. И чтобы уже в силу этого женевские, значит, вот консультации, которые вот сейчас проводятся пока еще в прежнем формате, чтобы они уже в другом, то есть чтобы они приобрели статус настоящих переговоров. То есть вот об этом идет речь. Но с грузинской стороны, значит, вот препятствующие такой вот этой вот значит, препятствующим соображением является то, что Грузия в этом плане вот как-то вот делает шаг в сторону признания Абхазии и Южной Осетии. Если удастся, так сказать, изменить, значит, статус участия в переговорах Абхазов и Южных Осетин так, чтобы это не выглядело как уступка со стороны Грузии в плане статуса, значит, Абхазии и Южной Осетии, вот в этом плане, я думаю, что можно достичь прогресса. И можно, так сказать, им придать статус, так сказать, вот, который будет связан с процессом переговоров, а не с процессом признания Абхазии и Южной Осетии как государств. Вот в таком случае, значит, формат женевских переговоров может быть изменен, и я считаю, что это будет как-то вот на пользу дела. Ну а до тех пор, значит, вот ситуация, она застопорена вот, вот в таком состояние.
Что касается вопроса о неприменении силы, Тбилиси по-прежнему настаивает на этот диалог с Москвой. Москва, наоборот, да, на передний план выдвигает Цхинвали и Сухуми. Ну, вот все-таки, как вы считаете, это продуктивно? Позиция Тбилиси, я имею в виду. Нет, не будем говорить с ними, и все. Почему? Почему такое упрямство?
Но, насколько я понимаю, да, здесь речь идет о том, что декларация должна была быть уже подписана, которая была выработана, начиная еще с первого, так сказать, вот раунда после октябрьских выборов, да, в Грузии. Сразу же, так сказать, вот ставил вопрос о том, что как, так сказать, активизировать женевские переговоры. Тогда ставил вопрос о том, что вот разрабатывается совместная декларация и так далее, что это будет грузино-российская декларация. Ну, значит, вот, которой должны присоединиться, так сказать, Абхазы и Южные Осетины, но в какой форме, так сказать, все это было неясно. Затем сопредседатели, значит, вот женевских, значит, вот консультаций, они проводили и встречи и с нами, и в Тбилиси, и в других местах. И, значит, вот высветилась такая главная проблема, что вот как определить стороны. Если удастся определить стороны, так сказать, в таком плане, чтобы сдвинуть с места, значит, вот эту проблему, то тогда, значит, получится, значит, изменение и активизация, значит, вот изменение формата и активизация женевских переговоров. Этого не получается до сих пор. А вот почему декларацию не подписывают? Потому что, значит, вот Грузия ставит там вопрос таким образом, что в одностороннем порядке, еще, значит, вот до октябрьских выборов, еще при правительстве Саакашвили, Грузия взяла на себя обязательство не применять силу. Вот что мешает России такое же заявление сделать?
Вы имеете в виду заявление Саакашвили, да? Заявление Саакашвили, да, вы имеете в виду, в Европе?
Да, значит, вот что мешает вот российской стране сделать такое же заявление о том, что они не применяют силу? Вот это было бы как-то вот, ну, симметрия какая-то существовала бы тогда, вот именно в видении этого вопроса. Я думаю, что это бы как-то повлияло на то, чтобы дальнейшее уже там договором не применения силы уже бы, значит, приобрел другой, так сказать, вот вес, и получилось бы подписание, значит, вот уже в скором времени, значит, всех необходимых документов.
То есть вы считаете, что вы считаете, что несмотря на новый состав, ну, на новые власти, скажем так, в Грузии, Россия не изменила свое отношение, да, к, вот именно к этой проблеме?
Что я не понял.
Вы считаете, что несмотря на то, что на новые власти Грузии, на новый, скажем, состав делегации, Россия свое отношение не поменяла? То есть для нее время Саакашвили как бы не закончилось, да?
Да, да. Вы знаете как, вот чувствуется так, что, значит, вот как будто бы в Грузии, значит, продолжается прежнее правительство, когда на самом деле Грузия совершенно другая, я бы сказал, более конструктивная, значит, ситуация сейчас. Новое правительство и новое большинство в парламенте, они делают все возможное для того, чтобы вот как-то сдвинуть с места, с мертвой точки, вот все те вопросы, которые были вот просто заведены в тупик.
Как вы считаете, представители вот новой власти на женевских дискуссиях принесли уже что-то свое? Успели они это сделать? Или все идет по старым лекалам?
Как, вот я бы сказал, нет, я бы сказал, что в плане, значит, вот изменения форматов, статусов и так далее, пока ничего не меняется. Но это и нельзя было ожидать, что это произойдет очень, очень скоро. Есть принципиальные позиции, которые, вот, наверное, не изменятся. Значит, это то, что Грузия, так сказать, не может, значит, признать решение России от 26 августа 2008 года о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Вот это, на это Грузия никак не пойдет. А что касается всего остального, то есть в условиях, так сказать, отложенного вопроса о статусе, да, вот, чтобы говорить о том, все, что возможно, так сказать, развивать именно в условиях вот этой той проблемы, которая пока никак не может быть разрешена. Значит, надо, я считаю, что вообще путь к решению вопроса заключается в том, чтобы использовать все возможности для того, чтобы увеличить степень доверия, договариваться, предположим, о приграничных вопросах, договариваться о передвижении людей. А тут вот слышать такую вещь, что вот собрать Ахалгорский район, который вот называют Ленинградским, он будет окончательно закрыт через полтора года. Посмотрите, какая, так сказать, вот здесь делается уже такая перспектива, что, значит, местные жители не смогут уже его пересекать, и им надо делать выбор, они остаются или они уходят с территории Южной Осетии. Ну, зачем так ставить вопросы, тем более, как никто не знает, вот надо нам дожить просто всем, то, так сказать, вот полтора года, ну, то есть ситуация какая будет. Ну, откуда мы знаем, какая будет ситуация? Я вообще думаю, что, значит, вот в условиях, так сказать, вот нового правительства Грузии ситуация будет такая, что просто не надо будет ничего закрывать, какие-то границы. Это все было раньше, это все история. Сейчас надо думать о том, как открывать границы, как торговать, как общаться. И это совершенно не из того, что мы что-то навязываем, или что-то, так сказать, какая-то скрытая повестка дня во всем этом, так сказать, вот ползучая какая-то вот интервенция. Ничего подобного. Просто нормально хотим общаться, хотим, так сказать, вместе сотрудничать по многим вопросам в условиях отложенного статуса. Что в этом плохого?
А что вам дает вот, основание на такой оптимистичный прогноз, что с новым руководством Грузии ситуация будет иная?
Да, потому что я знаю этих людей, я знаю их настрой, я знаю их принципы, и я знаю то, что совершенно у них нет каких-то вот задних мыслей о том, что вот давайте мы, так сказать, мы туда войдем, а потом, так сказать, начнем, так сказать, вот нашу, так сказать, все там проводить, так сказать, вот нашу политику. Да ничего подобного. Самое главное, что вот я знаю, что есть люди и в Южной Осетии, и в Абхазии, которые конструктивно смотрят на вопрос, реалистично очень смотрят. Вот в рамках этого реалистичного вопроса, это видение вопроса, который вот включает и те вопросы, которые не могут быть решены вот в ближайшем будущем, но и решает те вопросы, которые просто можно не замораживать и дать ход. Вот зачем замораживать те вопросы, которые сейчас могут быть решены и между нами? Я думаю, что это просто неразумно, и это как-то вот мы к этому как-то придем. Может быть, для этого требуется дождаться до президентских выборов в Грузии, когда окончательно, так сказать, вот здесь не будет уже, так сказать, вот разговоров о двоевластии. Вот пока еще есть, пока я считаю, что нет двоевластия, но говорят очень много о двоевластии, это все, так сказать, вот муссируется в СМИ, и России, и других стран, и так далее, все. Вот, может быть, дождемся, что-то будет уже яснее, но я уже вижу, так сказать, вот настрой и отношение вот новой власти Грузии. Я считаю, что он конструктивен, и он, конечно, в конечном счете должен дать свои результаты.
Спасибо, Георгий, за участие в нашей...
Если со стороны Москвы, так сказать, будет аналогичный настрой тоже.
Спасибо за участие в нашей программе. Это был Георгий Хусишвили, руководитель Международного центра по конфликтам и переговорам. Мы рассуждали о женевских дискуссиях.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Грузия не собирается сбавлять темп сотрудничества с соседними странами. Сегодня в Батуми завершился министериал, в котором участвовали главы внешнеполитических ведомств Грузии, Турции и Азербайджана. О чем договорились стороны в аджарской столице, расскажет мой коллега Тимур Кигурадзе.
Министериал в Батуми прошел не в лучшее время. Регион только начал оправляться от последствий недавнего разгула стихии, который нанес немалые повреждения приморскому курорту. Несмотря на это, главы МИД Турции, Азербайджана и Грузии прогулялись по городу, посетили недавно открытый Макдональдс и попутно поговорили о перспективах развития отношений между странами на 2 года вперед. Как и ожидалось, основное внимание было уделено вопросам экономического сотрудничества, в частности, в энергетической сфере. Впрочем, без политики тоже не обошлось. Министры обсудили ряд глобальных вопросов, включая сирийский кризис. Кроме этого, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров затронул тему карабахского конфликта, призвав армянскую сторону пересмотреть свою позицию и равняться на отношения между Азербайджаном, Турцией и Грузией, которые он назвал примерными. Особое внимание прессы и местного сообщества приковали вопросы межнациональных отношений, в частности, проблемы в репатриации турок-месхетинцев, которая затянулась на долгие годы. Министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе заверила своих зарубежных коллег, что свет в конце туннеля виден.
Грузия взяла на себя обязательство перед Советом Европы вернуть этих людей на родину. За все это время к нам поступило более 5000 заявлений. Из них около 900 реально желающих вернуться. Нам еще необходимо внести конкретные поправки в законодательство, но новое правительство твердо настроено завершить, наконец, этот процесс. А значит, эти поправки будут внесены в самое ближайшее время, и люди смогут переселиться.
Это заявление с одобрением встретил глава МИД Турции Ахмет Давутоглу. Он назвал возвращение турок-месхетинцев не политическим, а гуманитарным вопросом и пообещал помощь Турции в деле возвращения желающих на родину. Также гуманитарным вопросом Давутоглу считает и предоставление возможности мусульманскому населению Аджарии свободно исповедовать свою религию. Этот вопрос особенно остро стоит перед грузинскими властями в связи со скандалом вокруг возможного строительства новой мечети в Батуми. Против него выступает часть местного населения, некоторые неправительственные организации и политики. Давутоглу повторил турецкое предложение по решению этой проблемы – ремонт древних грузинских храмов, находящихся на турецкой территории, в обмен на строительство новой мечети в Батуми.
Более 100 тысяч мусульман живут в Батуми и его окрестностях. Это необходимо, и грузинские граждане, исповедующие ислам, требуют этого у правительства. Турция готова помочь в этом вопросе, и мы благодарны премьеру Иванишвили, который обещал лично помочь в строительстве этой мечети. Ведь если христианскому населению была бы необходима новая церковь, правительство бы сделало все для этого. То же самое нужно сделать и для грузинских мусульман, которым нужна новая мечеть.
Ахмет Давутоглу отметил, что во время своего визита он встретился с грузинским патриархом, которого лично поблагодарил за поддержку мусульман Грузии. Правда, несмотря на теплую батумскую встречу и взаимные дифирамбы, аналитики отмечают, что окончательного решения вопроса новой батумской мечети пока не видно. Представители правительства Аджарии прямо признаются, что не выбрано даже место для такого строительства. Пока рассматривается лишь проект по расширению уже существующей мечети, и это вызывает недовольство местных мусульман. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня абхазская оппозиция наконец получила ответ президента самопроглашенной республики Александра Анклаб на свои требования, сформулированные на последнем митинге протеста в Сухуми. Ответ, выдержанный в форме комментария, зачитал представитель президента Кристиан Бжания. Передает Виталий Шария.
Сегодня в информагентстве «Абсны Пресс» состоялся брифинг официального представителя президента Республики Абхазия. Узнав о его проведении, я несколько удивился, ведь совсем недавно, в минувшую пятницу, сам президент Александр Анклаб давал двухчасовую пресс-конференцию для местных СМИ. И лишь придя на брифинг, я догадался о его теме. Ну да, конечно, ведь когда Александра Анклаба на пресс-конференции попросили прокомментировать требования резолюции оппозиционного митинга 11 марта, он отрезал. Для этого сейчас нет времени. Это долгий разговор. Правовую оценку пунктов, изложенных в бумаге, которую я получил, мы дадим на следующей неделе. Вот Кристиан Бжания и приступил к зачитыванию документа, озаглавленного так – комментарий к некоторым требованиям, озвученным на митинге 11 марта 2013 года. Кстати, у меня сразу мелькнула мысль, почему именно комментарий, а не ответ. Но потом понял, что это слово вполне уместно, ибо текст по своей тональности скорее напоминает разъяснение или даже вразумление.
Президент внимательно ознакомился с каждым из выдвинутых требований, считает необходимым донести до общественности следующее. В первом требовании предлагалось в недельный срок, цитата, руководству страны и представителям различных политических сил создать согласительную комиссию по выработке основ и принципов формирования коалиционного правительства национального доверия. По данному вопросу следует обратить внимание, что формирование коалиционного правительства в Абхазии в рамках действующей конституции невозможно. Коалиционное правительство образуется только при парламентской или смешанной форме государственного правления, когда ни одной из политических партий в результате выборов не удалось получить в парламенте такого большинства мест, которое бы позволило сформировать однопартийное правительство. Необходимо напомнить, что Республика Абхазия в соответствии с Конституцией по форме государственного правления не является ни парламентской, ни смешанной, а президентской республикой. И, следовательно, без изменения Конституции коалиционное правительство в Абхазии не может быть сформировано. Именно поэтому любое решение, принятое предлагаемой оппозицией комиссии, не будет обладать юридической силой, так как основы и принципы формирования правительства Абхазии определяются не комиссиями, а Конституцией.
Примерно так же сформулированы ответы на другие пункты резолюции. В завершении сказано, в резолюции митинга содержатся и некоторые другие требования. Позиция президента по ним будет доведена до общества в ближайшее время. Я поинтересовался, о каких других требованиях идет речь и почему нельзя было ответить на них сразу. Кристиан Бжания сказал:
там касается по большей части экономической сферы. Я знаю, что администрация президента и правительство готовят основательный ответ, и они говорят, что он должен быть продолжен не в спешке.
А на вопрос редактора «Нужной газеты» Изиды Чания ответил, что президента сегодня в Абхазии нет. Он выехал в Сочи, а цели поездки ему неизвестны. Комментарий, по его словам, уже вручен председателю партии «Форум народного единства Абхазии» Раулю Хаджимба. Документ, опубликованный на сайте «Абснепресс», уже активно обсуждается на абхазских сайтах и в соцсетях. Думаю, что вскоре выскажу и форум. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуме, в Цхинвале, в Тбилиси, 21 час 30 минут. Как всегда в это время в нашем эфире выпуск региональных новостей. Их представит мой коллега Демис Паландов.
Конституционные поправки, которые лишают президента Грузии права единолично распускать и назначать правительство без согласия парламента, вошли в силу после того, как они были утверждены Михаилом Саакашвили. Законопроект накануне был опубликован в законодательном вестнике. Норма, которая была инициирована коалицией «Грузинская мечта» в декабре в первом слушании, единогласно была принята парламентом 21 марта, а в третьем окончательном слушании утверждена после... Также единогласно 25 марта. Предложенные изменения на протяжении почти трех месяцев были главным вопросом противостояния между коалицией и бывшей правящей партией. Депутаты от национального движения согласились поддержать поправку только после того, как парламентское большинство согласилось на проведение рейтингового голосования, как этого требовало парламентское меньшинство. За утверждением конституционных поправок последовали положительные международные отклики, в том числе и от Государственного департамента США, который заявил, что этот шаг открывает путь консолидации грузинской демократии и предоставляет возможность правительству вновь обратить внимание на многие вопросы, которые стоят перед ним, передает «Грузия онлайн». Тбилиси отверг предлагаемый Москвой договор о ненападении и неприменении силы между Грузией и самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра иностранных дел России Григорий Карасин по окончании 23-го раунда женевских дискуссий по Закавказью. Отдельное внимание было посвящено вопросу о неприменении силы, поскольку это является стержневой задачей женевских дискуссий – достижение юридически обязывающего документа по неприменению силы между Грузией и Абхазией и Южной Осетией. К сожалению, работу над этим проектом опять заблокировала грузинская сторона, которая по-прежнему настаивает на неких односторонних обязательствах о неприменении силы со стороны России. Для нас это принципиально неприемлемо, цитирует дипломата РИА Новости. Роспотребнадзор дал зеленый свет двум грузинским производителям на начало поставок винной продукции на российский рынок. Речь идет о двух производителях Кинзмараули Марани и винный дом Дугладзе. Как сказал глава Роспотребнадзора, в России зарегистрировано более 40 образцов алкогольной продукции этих двух предприятий, передает Интерфакс.
Региональные новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» Сухумец Хинвали, Тбилиси, 21:33. У микрофона Олег Усов. Продолжаем наш выпуск. В 6 миллионов лари оценили грузинские власти ущерб, нанесенный стихией. Ураганный ветер бушевал в минувшие выходные сразу в нескольких регионах Грузии. Он повредил сотни домов и объектов инфраструктуры. Как планируют власти возместить ущерб пострадавшему стихии населению? Расскажет моя коллега Мзия Парисишвили.
Ущельные карты, где стихия бушевала особенно яростно, уже приступили к восстановительным работам. Только в Горе сильный ветер снес крыши с 35 жилых корпусов, а в целом в районе повреждены 110 зданий. План действия органы местного самоуправления составили вместе с Министерством регионального развития и инфраструктуры. Для восстановительных работ деньги будут выделены как из местного бюджета, так и из резервного фонда главы правительства. Однако населению не стоит ожидать, что материальный ущерб будет возмещен наличными, как это было в случае Кахетии, когда пострадавшим от града прошлым летом крестьянам выделили денежные компенсации. Тогда большинство кахетинцев, вместо того, чтобы потратить полученные деньги на восстановление пострадавшего хозяйства, решили обзавестись автомобилями, в основном марки «Мерседес». Замминистра регионального развития и инфраструктуры Шота Мургулия в беседе с «Эхо Кавказа» спорит с расхожим мнением о том, что для новых властей это обстоятельство послужило уроком. По его словам, та акция была благотворительной и финансировалась частным фондом «Карту», учрежденным Бидзиной Иванишвили. Тогда стихия помешала кахетинцам собрать урожай. Соответственно, и продавать было почти нечего. Поэтому полученную от фонда сумму они могли свободно потратить по своему усмотрению. Тем не менее, из слов Шоты Мургуля становится ясно, что власти все-таки решили подстраховаться.
В качестве компенсации мы не будем раздавать деньги. Местные власти сами подыскивают компании, которые перекроют крыши домов. Мы рекомендовали представителям самоуправления оговорить в контракте жесткие требования к качеству работ, а также реальные сроки, в которые они должны быть завершены.
По оценкам представителей нового правительства, именно некачественная работа, проделанная их предшественниками от национального движения, послужила причиной тому, что крыши недавно перекрытых в Горе домов не выдержали нового удара стихии. В ответ представители партии бывшей власти призвали не делать последствия стихии предметом политических спекуляций и поставили вопрос об ответственности строительных компаний, которые вели работы. Последние, в свою очередь, тоже открестились. Результат, дескать, соответствовал заказу, говорит руководитель компании Ода Нударчишкариани.
Неправильно было просчитано количество древесины. Из-за этого на крышах мы поменяли лишь часть деревянных балок, а нужно было поменять их полностью. Я не ухожу от ответственности, но моя компания добросовестно выполнила заказ, и у меня есть соответствующее заключение экспертизы.
Изначально для ликвидации последствий стихии власти планировали выделить 5 миллионов лари, однако сегодня стало известно, что сумма увеличится до 6 миллионов, поскольку стихия, кроме Шидакартли, нанесла значительный ущерб и населению регионов Цхетатьянети, Гурии, Аджари и Самегрело. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Общение с соседями. Часто беженцы из де-факто Республики Южная Осетия признаются, им не хватает именно этого. Многие из тех, кто долгие годы жил бок о бок с осетинами, прекрасно знают осетинский язык, обычаи. Квартира семьи Казаевых в Тбилиси стала местом встречи давних друзей и бывших соседей, тех, кого вооруженный конфликт разбросал по всей Грузии. Мой коллега Звиат Мчидлишвили тоже побывал в гостях у Козаевых.
Обычно пятиэтажная хрущевка в одном из тбилисских районов. Семью Казаевых здесь знают почти все. Их гостеприимная квартира стала своеобразным местом встречи тех, кто когда-то проживал в Южной Осетии. И не только. Родственники, друзья, знакомые, грузины, осетины – здесь бывают все. Старшая в семье Казаевых тетя Инесса, как ее называют друзья и родные, пользуется авторитетом. К ней идут и за советом, и за осетинскими пирогами. Сегодня к тете Инессе заглянул свояк Гия Майсурадзе с новостями от общих знакомых. Гия родился и вырос в Южной Осетии в селе Набакеви Знаурского района. Там же был дом и у семьи Казаевых. В Набакеви до сих пор остаются отец и сестра Гии. Сам он вместе с супругой и детьми покинул Южную Осетию в августе 2008-го.
Там живет мой отец, ему 85 лет, отца знает весь район, Осетин относится к нему с большим уважением, и я, зная это, спокоен за его жизнь. Сестра моя тоже там осталась, в сельской школе работает. Между простыми людьми напряжения, тем более ненависти, нет. Мы ведь все время жили вместе, мы, те, кто оттуда, уже почти одно целое.
Дом семьи Майсурадзе в августе не пострадал, но вот приезжать в Набакеви сам Гия не может. Дальше российских блокпостов не пускают. С отцом и сестрой общается по телефону.
Я переехал в Тбилиси еще в далеком 86-м. В то время для того, чтобы устроиться на хорошую работу, была необходима прописка в столице. В 97-м вместе с семьей мы вернулись в Южную Осетию. Нужно было присматривать за домом, за хозяйством. Тем более дом пострадал в ходе первого вооруженного конфликта в начале 90-х. Мы вернулись, все восстановили. Наши вещи чудом уцелели. Знакомые осетины вывезли их в Цхинвали, чтобы не разграбили и уничтожили. Посуду, одежду, даже пианино, осетины все это время хранили у себя. Вернули все в целости и сохранности. Так до 2008 года жили там, готовили свое вино, выращивали фрукты, овощи, нужды не испытывали.
Гия неплохо владеет осетинским языком, старается поддерживать связь с друзьями-осетинами. Они тоже не прочь приехать в гости в Тбилиси, говорит Гия, но сегодня это невозможно. Он надеется, что со временем люди смогут свободно ездить друг к другу.
Другой родины у нас нет. Осетины считают эту землю своей, грузины своей. Но я бы сказал, что эта земля наша общая. Мы, кто там родился и жил, почти один народ. Так мы переплетены друг с другом. Я никогда не делил местных жителей на осетин и грузин, даже внешних не различал и не различаю.
В отличие от Гии Майсурадзе, хозяева, семья Казаевых, коренные тбилисцы. И Инесса, и ее супруг родились и выросли в Тбилиси. Здесь же родились и живут их дети. Инесса 40 лет преподавала географию в одной из столичных школ. Сейчас педагог на пенсии.
У меня сердце болит, когда я вижу, что сегодня мы, осетины и грузины, оказались в таком положении.
В Южной Осетии у Инессы остаются многочисленные родственники. До августовской войны 2008-го семья каждое лето проводила в селении Ажо-Разноурского района. Там у Казаевых свой дом. Сейчас туда не попасть. Единственное окно к родным людям в Южной Осетии – телефон и интернет.
Конечно, мы поддерживаем контакты. Как же можно забывать родственников? Не всегда, правда, удается связаться даже по телефону. Но по мере возможности общаемся. Хотя по телефону не обо всем можно говорить. Разговор обычно ограничивается стандартными «Здравствуйте, как дела? Хорошо, как сами?» Не больше. Возможно, боятся прослушки.
Пока на больше рассчитывать и не приходится, грустно улыбается тетя Инесса. Все ожидания, по ее словам, разбиваются о сложившуюся действительность. Звият Мчедлишвили для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Сегодня рубрику «Читаем прессу» подготовила моя коллега Анаит Гагарян. Расскажет, о чем пишут абхазские газеты.
О сложившейся общественно-политической ситуации в республике размышляет первый заместитель председателя Политсовета Народной партии Абхазии Юрий Квициня на страницах «Нужной газеты». Для всех очевидно, что в стране кризис. Главная проблема кризиса в том, что менять положение дел власть не хочет, а оппозиция не может. Говоря о власти, чаще обвиняют исполнительную ветвь, при этом забывая, что основная доля всех безобразий в стране происходит по вине парламента, так как он, принимая законы, зачастую осознанно создает для исполнительной власти недопустимые вольности, позволяющие распродажу страны. И выход один – изменение структуры власти. Но начать надо с совершенствования законодательной власти. Без этого вряд ли возможны какие-либо сдвиги в развитии страны и переход к парламентской форме управления страной, пишет автор статьи. Юрий Квициня предлагает собраться представителям партии и общественности, чтобы выработать структуру будущего парламента, чтобы на следующие парламентские выборы выйти по новому закону, который качественно изменит состав и работу парламента. Он считает, что парламент должен быть увеличен, а выборы должны проходить на партийной основе. Причем представительство одной партии не должно превышать 40% численного состава всего депутатского корпуса. По его словам, изменение количественного и качественного состава парламента даст возможность оградить депутатов от подкупа. Автор статьи уверен, что до создания сильной многопартийной политической системы ожидать перемен в государстве невозможно. Нам не нужна революция, но чтобы ее не допустить, нужна реформа политической системы. Самая выверенная конституция будет мертва, если исполнители не будут соблюдать ее. При отсутствии самостоятельной судебной власти такая ситуация чревата большими опасностями для государства. Но в условиях, когда система не подкреплена сильными партиями, для создания политической конкуренции различные ветви власти плодотворно работать не могут. Нужно перейти к пропорциональной системе выборов, и государство должно оказывать материальную помощь партиям, как это делается в других странах, публикует слова Юрия Квициния «Нужная газета». Газета «Эхо Абхазии» пишет о трагедии, которая произошла 10 марта. В этот день погибла Гуля Белялова, выпускница филологического факультета АГУ, преподаватель русского языка и литературы Ишерской средней школы. Она стояла на остановке в стороне от дороги и ждала маршрутку, чтобы ехать в Сухум. Преступный лихач сбил ее насмерть. Он несся на такой скорости, что Гуля даже не успела среагировать. Ей было всего 23 года. Ее сбил насмерть молодой таксист Алмаз Джопуа. Автор статьи Елена Заводская пишет, что самое страшное, что многочисленные трагедии никого не останавливают. Другие потенциальные убийцы за рулем продолжают носиться на бешеной скорости по дорогам. Похоже, что никто и ничто в государстве не в состоянии с этой безответственностью покончить. Газета «Эхо Абхазии» сообщает, что Гуля Белялова была очень талантливой девушкой. Она писала стихи и в своем интернет-блоге размышляла о жизни. За свою короткую жизнь она успела написать книжку. «Мы можем только требовать, чтобы ее убийца понес заслуженное наказание и следить за тем, чтобы он не ушел от ответственности. И что-то надо делать с нашими правоохранительными органами. Почему при том, что у нас около 100 граждан гибнет каждый год в результате ДТП, наказание за это отбывает только 14 виновных? И когда в Абхазии начнут останавливать лихачей? Когда в Абхазии сформируется такой общественный климат, который сделает невозможным убийство на дороге?» Спрашивает автор статьи Елена Заводская. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
В Грузии разгорается скандал вокруг письма экс-главы МИДа и экс-министра культуры Григола Вашадзе. Вчера директор Следовательского института развития Грузии Гея Хухашвили обнародовал это письмо. Оно было отправлено министру культуры России спустя несколько месяцев после российско-грузинской войны в 2008 году. Тогдашний министр культуры предложил Москве провести гастроли грузинских творческих коллективов. Письмо вызвало повышенное внимание общественности, поскольку несколько недель назад представители прошлой власти раскритиковали руководство страны из-за выступления ансамбля «Эрисия» в Государственном Кремлевском дворце в Москве. На темой работала моя коллега Нона Суварян.
Сегодня по поводу обнародованного письма Григола Вашадзе высказались члены правительства и спикер парламента. Нынешний министр культуры Гурам Утишария заявил, что в его ведомстве о письме ничего не знали.
Самое удивительное то, что люди, которые сегодня критикуют Минкультуры, оркестры, ансамбли, театры, в тот период сами просили их расширить эти отношения.
Заявил Утишария, имея в виду шум, поднятый из-за гастролей ансамбля «Эрисиони» в Москве. Философ Заза Пиралишвили был в числе тех, кто в начале марта раскритиковал выступление Эрисиони в России. Он считает, что отношения между странами нужно налаживать с помощью дипломатии, а не театральной патетики. И то, что президент Грузии Михаил Саакашвили пытался спустя чуть более 3 месяца после войны наладить отношения с помощью ансамблей, поступок, унижающий достоинство, заключил Заза Пиралишвили.
Причем это делалось скрытно от населения, хотя перед народом пытались сохранить имидж достойно, используя антироссийскую риторику, а в то же время, оказывается, дипломатическими путями занимались подхалимством.
В направленном в Москву 27 ноября 2008 года письме Григола Вашадзе говорится:
«К сожалению, сегодня российско-грузинские культурные связи сведены к печальному минимуму. Убежден, что так больше не может и не должно продолжаться. Следует предпринять конкретные шаги по восстановлению культурных мостов между Россией и Грузией».
Директор Исследовательского института развития Грузии Гия Хухашвили назвал письмо капитулянским жестом Грузии перед Россией. Хухашвили отметил, что в начале марта, когда Эрисиони отправился в Россию на концерты, тон представителей прошлого руководства был абсолютно другим. Например, экс-замглавы МИД Николоз Вашакидзе сравнил выступление грузинских артистов в Кремле с танцами на могилах погибших во время августовской войны солдат. Сегодня Вашакидзе отказался давать комментарии по поводу обнародованного письма Григола Вашадзе. Отмолчаться решили и члены нацдвижения, поэтому оправдываться Григолу Вашадзе пришлось одному. Бывший министр заявил, что письмо было составлено в период, когда из Тбилиси в Москву бегали эмиссары. Это была последняя попытка сторон вернуться на стартовые позиции. По его словам, культурные мероприятия же были далеко не самой важной частью этого процесса.
К сожалению, мы обнаружили, что наши интересы абсолютно разные, и эта тема сама собой закрылась. Может, когда-нибудь придет время, но в ближайшем будущем я не скажу, кто приезжал и присылал месседжи. Это навредит интересам Грузии и подорвет доверие к нам, наших партнеров.
Гораздо больше значения Вашадзе уделяет не содержанию своего тогдашнего письма, а факту его обнародования. Как сотрудник Минкультуры вынес документ из ведомства. Вашадзе считает, что на этот вопрос должно ответить расследование, но в нем не видит необходимости спикер парламента Давид Усупашвили.
Что тут может быть секретным? Речь шла о передаче оружия. В какой стране информация о концертах тайная?
Вместе с тем Усупашвили предположил, что скоро обществу станут известны другие шокирующие переписки грузинских официальных лиц. Но по мнению главы Центра европейских исследований Кахиго Гулашвили, неприемлемо, чтобы власти сливали дипломатическую переписку своих предшественников. Ему понятна и реакция министра, требующего провести расследование.
Экс-министр, конечно, хочет восстановить свой престиж. Его репутации нанесен ущерб. Он был госслужащим и не делал ничего, что противоречило бы интересам страны. Решение было принято в другом месте. Он лишь выполнил свою функцию. Это не продажа родины. Это приблизительно то же самое, что делается сейчас.
Заключил Кокулашвили. Нона Суваряна, ХК «Кавказа», Тбилиси.
Пришло время нашей постоянной рубрики «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Властям Сербии и края Косово удалось достигнуть прогресса на переговорах о нормализации отношений. При этом стороны еще не достигли соглашения по их ключевым пунктам. Главной темой на сегодняшний день является судьба сербских общин муниципалитетов Косово, рассказывает Айя Куге.
Наступило время разрешить косовскую проблему и вместе с тем определить судьбу дальнейшего пути Сербии в Европейский Союз. Последние дни – это ключевой тезис размышлений большинства сербских политических аналитиков. В Белграде преобладает мнение, что 8-й раунд переговоров, намеченный на 2 апреля, будет решающим. Циркулируют даже слухи о том, что сербско-албанское соглашение о нормализации отношений якобы достигнуто, оставлено лишь время для подготовки к этому сербской общественности. На самом деле информации о том, существует ли вообще разработанный в Брюсселе конкретный проект такого соглашения, нет. Белградские политики то проявляют оптимизм, то выступают с заявлениями о том, что Сербия не готова на унижение и шантаж со стороны Евросоюза. Начало апреля – крайний срок для выполнения условий Брюсселя о нормализации отношений Белграда и Приштины. В таком случае уже в этом году Сербия начнет переговоры об ассоциированном членстве в ЕС. Премьер-министр Сербии Ивица Дачич ситуацию объясняет таким образом.
Диалог в Брюсселе имеет свою внутреннюю динамику, и этот диалог подходит к концу. Запланировано было, что переговоры завершатся 20 марта. Так как договоренностей достигнуть не удалось, я настаивал на том, чтобы завершение серии встреч было отложено. Мы хотим вступить в Европейский Союз, хотим получить из Брюсселя дату начала переговоров на эту тему. Сербия немногое может сделать, Белград может лишь призывать к компромиссному решению по Косову. Мы действительно предприняли все, что могли. Я в прямом смысле слово продлил переговоры с 20 марта до 2 апреля, в тот момент, когда Кэтрин Эштон уже было собрала свои папки, чтобы заявить переговорам конец. Бесспорно, нужно сказать «нет», когда действительно нужно сказать «нет». Однако оставим такой ложный героизм до той поры, пока у нас не останется другого выбора. А пока постараемся найти этот другой выбор, чтобы Сербию вновь не обвинили в крахе переговоров. Для нас самое важное – мир и безопасность в Косове.
Аналитики полагают, что спорным является вопрос статуса и полномочий сербских муниципалитетов Косово, прежде всего в граничащей Сербии с Северной области, где компактно проживает треть сербского населения Косово. Насколько известно, Белград настаивает на том, чтобы север Косово получил определенную политическую и административную самостоятельность, но до сих пор Приштина от этого категорически отказывалась. В населенных сербами районах Косово сохраняется напряженная обстановка. Мой собеседник – директор неправительственной организации «Форум по национальным отношениям» Душан Янич. Как возможное урегулирование сербско-албанских отношений воспринимает сербская община в Косове?
Сербская община очень разделена, как в политическом смысле, так и в смысле интересов ее членов. Сербы из южной части Косово в протестах не участвуют. Они поддерживают власти в Белграде во главе с сербской прогрессивной партией и президентом Томиславом Николичем. Есть и часть сербов, которые приняли участие в формировании органов власти в Косове, занимая позицию, которая ближе к той, что придерживаются власти в Приштине, а не в Белграде. На севере Косово также есть люди, которые постепенно приспосабливаются к тому, что неминуемо станет новой реальностью. Первое. Косовские сербы последние 10 лет неоднократно пытались создать что-то вроде парламента сербских делегатов, но только теперь им это удалось. Однако они создали парламент, в который входят только представители Северной области, но не сербов из других районов Косово. Это новая сила, желающая хотя бы как-то замедлить достижение договоренности Белграда с албанцами. Я не исключаю, что они организуют публичные протесты или что-то подобное. Но, по моему мнению, они все-таки не будут действовать против интересов Белграда.
Верите ли вы, возможно, скоро успеха переговоров в Брюсселе?
2 апреля будут обсуждаться вопросы, связанные со статусом северных областей Косово, и оставшиеся практические вопросы – международный телефонный код Косово, вопрос принадлежности энергетической сети. Потом нужно будет решить ключевую проблему – как завершить целый этот этап переговоров. Будет ли достигнуто и подписано какое-то соглашение? Я надеюсь, что будет. Таким образом, этап, который начался как технический диалог в 2010 году, но превратился в диалог о нормализации отношений, был бы завершен.
Говорил белградский эксперт по косовской проблематике Душан Янич. Ая Куги для Радио Свобода, Белград.
Рубрика «Панорама».
Александр Касаткин подготовил рубрику «Панорама».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Нашему цхинвальскому корреспонденту Ирине Келесаевой приходилось рассказывать о многих своих соотечественниках. Сегодня она расскажет нам о цхинвальской гадалке.
Как выяснилось, гадалок в Цхинвале несколько, поэтому принимаю решение сходить к наиболее популярной из них. Знакомые молодые девушки помогают мне сориентироваться, я отправляюсь на окраину города. По пути рисую в мыслях образ классической ведуньи, навеянной литературой и многочисленными телеканалами, где гадалки предстают в образе женщин-вамп с театральным макияжем, в котором доминируют неестественно громадные черные ресницы, а на руках, как непременно атрибут таинственности, крупные кольца под старину с природными камнями. Однако дверь неожиданно открывает хрупкая блондинка европейской внешности. Абсолютно не удивляясь тому, что ею заинтересовался журналист, Марина, назовем гадалку так, идет заваривать мне кофе. И пока он остывает на столе, рассказывает о том, что необычный дар перешел к ней еще от прабабки.
До этого я особо к этому и не стремилась, просто были способности. Обычно говорят, это в принципе вправду, что у гадалок личной жизни не бывает. Я была замужем, развелась. После этого эти способности, конечно, они у меня как-то и поощрялись. Только в том плане, чтобы деньги зарабатывать. Просто я сама чувствовала, что моя помощь людям нужна. Бывают отчаявшиеся даже девушки, женщины приходят, и мужчины приходят, реально которым нужно помочь. Не только в том плане, чтобы погадать, это и психологически тоже получается.
Свой дар Марина не считает дьявольским, как называют его священнослужители. Она ходит в храм Божий сама и советует своим клиентам ходить туда почаще. Магию, наведение порчи, гаданию на кофейной гуще верю так же, как верю в то, что существует Бог, говорит она, будучи уверенной, что все это сопоставимо. Особенно зачастили гадалки люди после августовской войны, и теперь Марина верит в то, что стала психологом, пусть и без диплома.
Ну, особенно у нас после войны, конечно, есть очень много таких людей. Даже есть психические расстройства, это реально. И человек даже любой тупиковый момент воспринимает очень плохо. Приходится просто вот общаться, вот общение вот дают многое. Ну, там, как правильно поступить.
То есть вы работаете психологом?
Почти. Больше психологом, чем там колдуньей. Знаете, как бывает, иногда, так же, как у любых других людей, у меня бывают тоже свои проблемы. И бывает такое состояние, что реально не хочется этим заниматься. Но вот туча ко мне в дверь или звоня мне в телефон, я всегда откликаюсь на это. Как будто мне что-то шепчет, что я должна сказать, какие проблемы у этого человека.
Услугами местных гадалок, как оказалось, пользуются и местные политики. Особый ажиотаж, говорит Марина, был в период первого тура президентских выборов. Правда, по словам гадалки, она уже тогда знала, что никто из тех, кто к ней приходил, президентом не станет. Зато, когда увидела по телевизору фотографию Леонида Тибилова, сразу поняла – это новый глава государства. А вот сколько он продержится у власти, на этот талант Марина не распространяется. Это всецело зависит от его политики, говорит она. Ирина Кюлексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Куса. Всего доброго. До завтра. В это же время главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.